Николай Семенович Лесков, Леон, дворецкий сын. Аннотация. В нынешнем году мною записана для И.С. Аксакова народная легенда о косом левше, простолюдине, в рассказе о котором выводится лицо государя Николая Павловича и многих важных людей его времени. Теперь я предлагаю вниманию читателей еще более новую легенду того же творчества, в которой слагатели выражают свои представления о хищниках, упоминая при том о государе Александре Александровиче как об искоренителе хищничества. Николай Лесков, Леон, дворецкий сын. Застольный хищник. Из народных легенд нового сложения. В нынешнем году мною записана для И.С. Аксакова народная легенда о косом левше, простолюдине, в рассказе о котором выводится лицо государя Николая Павловича и многих важных людей его времени. Теперь я предлагаю вниманию читателей еще более новую легенду того же творчества, в которой слагатели выражают свои представления о хищниках, упоминая при том о государе Александре Александровиче как об искоренителе хищничества. По моему мнению, это интересно во многих отношениях, и главнейшее вот в каких. Во-первых, возникновение новых легендарных сказаний свидетельствует о жизненности непосредственного народного творчества. И во-вторых, оно обнаруживает замечательную оригинальность и проницательность народного ума и чуткость чувствам, которые в их счастливом соединении дают простым людям возможность верно характеризовать данное время и по-своему иллюстрировать его особенности. Последнее приносит тем большую заслугу народной смышленности, что подобные сказания касаются таких лиц, условия жизни которых слагателям легенды незнакомы, и самое представление о них в народе исполнено младенческой наивности. Отсюда самая фабула легенд полна нестаточности и противоречий, а язык испещрен прихотливыми наносами дурно употребляемых слов самой разнообразной среды. Последнее происходит, конечно, от слишком сильного старания слагателей попасть в разговорный тон того общественного слоя, из которого они берут выводимых ими лиц. Не имея возможности усвоить настоящий склад разговорного языка этих людей, они думают достичь наибольшей живообразности в пересказе, влагая в уста этих лиц слова как можно пестрее и вычурнее, чтобы не было похоже на простую речь. Это составляет типическую черту устной народной литературы, представляющей лиц отдаленного от народной среды быта, и с этим читатель неминуемо должен встретиться и помириться в предлагаемой его вниманию легенде о Леоне, дворецком сыне, застольном хищнике. Но прежде, чем мы увидим баснословного Леона и узнаем, какими хищениями он прославился и на чем был пойман, остановимся на минуту на теплом анекдотическом повествовании, сложенном о нашем нынешнем государе, которого народ с первых дней его воцарения наименовал «хозяйственным». Здесь еще два слова в сторону о царях и о народе. Со времени Петра I до Александра II простой народ, конечно, имел очень слабые представления о личном характере царствовавших государей. Верные русские люди верно повиновались и служили всем своим государям, но почти не имели о них личных представлений. Царь и царица составляли для простолюдина понятие более общегосударственное, чем личное. Об одном Петре говорили, что был воитель, а потом всех почитали за одну стать. И лишь только в одной Малороссии опять лично отмечали Катерину Крепочиху, то есть закрепостительницу. Симпатические черты Александра I, давшие обильный материал для исторических анекдотов, интересовавших людей образованных, простому народу остались невнятными. Добродушие и мягкая деликатность чувств этого образованного монарха пленяли благородных, но чернородие осталось вне круга этих вращений. И для него признавать новым царем Константина, а потом, через несколько дней, Николая Павловича, было все равно. Усопший император Александр Николаевич великим актом освобождения крепостных людей вызвал к себе в народе непосредственные личные чувства. Простой народ стал его лично знать и представлять его себе с личными чертами его собственного характера. Словом, народ полюбил его лично за его личное великодушное дело. Ошибаюсь я или нет, но, насколько мне дано чувствовать и понимать биение народной жизни, по-моему, С этого великого события начинается исторический поворот в отношениях русского всенародства к своим государям. С уничтожением крепостной неволи всенародство быстро начало свое возрастание в свободе разумения. И с этой поры, вероятно, всегда уже будет обнаруживать личные отношения к царствующей особе. Когда такие личные отношения стали сильнее, в простом народе стало проявляться сильное желание знать все, что возможно о государе и его наследнике, который по естественному ходу вещей должен был в свое время занять престол отца. Про нынешнего нашего государя простолюдины старались узнать все, что можно, и что ему давалось узнать Бог весть с чьего пересказа. Все им очень нравилось. Но как узнать все, что хочется, нелегко и даже невозможно, то народ обратился к своему старинному средству. По каким-то мимолетным и неясным отзвукам, может быть, совсем непонятных ему речей, он пошел слагать целые истории в своем вкусе и, между прочим, широко разнес по лицу русской земли следующий наивный анекдот. Всякий сейчас увидит, что для этого анекдота всеконечно нет никакого подтверждения в действительности, но, в общем, здесь что-то угадано, и притом едва ли не самое дорогое. Это именно народолюбивое настроение императора. Наступающая легенда слышана мною на палубе парохода, шедшего из Рыбинска в Череповец. Рассказчик, торговый крестьянин, часто бывал в Петербурге и знал здесь многих людей,